Шалом, анахо курим митох китвей Рабаш.
Доброе утро, мы читаем труды Рабаша, первый том, 19-я страница, статья о правиле «Возлюби ближнего как самого себя». Вопрос можно задавать на КАП-ТВ. Избранные вопросы, связанные с изучаемой темой, будут заданы на уроке. 19-я страница, первый том, Рабаш. «О правиле возлюби ближнего как самого себя». Как уже было сказано, в это правило включены все остальные 612 заповедей. И в трактате «Шаббат» мудрецы сказали, что с помощью соблюдения 612 заповедей удостаивается выполнение правила «возлюби ближнего», а после этого удостаивается любви к Творцу. Если так, что же дает нам любовь к товарищам? В статье 5 было сказано, что так как у каждого человека любовь к ближнему очень слаба, она еще не проявлялась, то должны несколько человек объединиться в одну группу, и потому что когда нужно реально делать что-то по отношению к другому, человек помнит, что он в своих мыслях решил подавить свой эгоизм, то он видит, что он не может отказаться от малейшего удовольствия в пользу другого. Но если же несколько человек, у которых есть желание достичь любви к ближнему, объединились в группу, и когда каждый из них будет подавлять свой эгоизм по отношению к другому, то каждый из них получит силы всех остальных, и произойдет увеличение всех отдельных сил членов группы в одну большую силу, и тогда появляется возможность выполнения заповеди «возлюби ближнего». И получается противоречие. Мудрецы сказали, что для соблюдения этой заповеди нужно выполнить все остальные 612 заповедей, а мы видим, что для достижения любви к ближнему нужна лишь любовь к товарищам. В окружающей нас жизни мы видим, что у светских людей тоже существует любовь к товарищам. Они тоже собираются в различные компании. В чем же разница между группой, построенной на принципе любви к ближнему, и светскими компаниями друзей? В псалмах сказано: «В сборище насмешников не сиди». Что же значит запрет о сборище насмешников? Ведь известны запреты на то, чтобы говорить плохое о других или вообще говорить пустые и глупые вещи. Зачем же было отдельно запрещать времяпровождение в сборище насмешников? Видимо, этот запрет чем-то отличается от первых двух. Дело в том, что обычно люди объединяются в компании в надежде на то, что каждый из членов этой группы будет стараться улучшить материальное положение другого. Тогда получается, что каждый из членов такой группы получит максимальную материальную помощь со стороны других. Каждый из членов такой группы все время прикидывает, что он получит взамен своих стараний на пользу обществу, в кавычках. Насколько он с помощью других членов группы удовлетворил свое желание получать. Такая группа основана на эгоизме. Если же член такой группы начинает чувствовать, что он сам по себе может получить больше, чем в рамках группы, то он начинает раскаиваться в том, что он вступил в нее. Если в такой группе появляется человек, который говорит, что нужно строить группы на принципе помощи ближнему и любви к нему, то все начинают надсмехаться над ним. Это и называется сборищем насмешников. И такая компания отдаляет человека от духовного. В этом и заключается запрет «в сборище насмешников не сиди». И человек видит, что не получил никакой выгоды в такой группе, видит, что мог получить больше, чем в рамках такой группы. И если в такой группе появляется человек, который говорит, что нужно строить группу на принципе ближнему, помощи ближнему и любви к нему, то все начинают надсмехаться над ним. Это и называется сборище насмешников. И такая компания отделяет человека от духовного, в этом и заключается запрет в сборище насмешников «не сиди». Наши мудрецы сказали грешникам, лучше находиться порознь, лучше им и всему миру, а еще лучше, чтобы их вообще не было. У праведников наоборот, лучше быть вместе, в собрании, хорошо тогда им и хорошо всему миру. Кто такие праведники? Праведники — это те, кто хотят выполнить правило «возлюби ближнего, как самого себя». Они хотят выйти из-под власти эгоизма и приобрести совершенно новую черту — любовь к ближнему. Вообще, человек может заставить себя делать это, но это будет вынужденная любовь, и сердце человека по своей природе не может согласиться с этим. Если так, то как же сделать, чтобы сердце искренне полюбило ближнего? Именно для этого и даны нам остальные 612 заповедей, с помощью которых можно не заставить, а уговорить сердце. Но так как это против природы человека, то этого недостаточно. Существуют и дополнительные советы, что для того, чтобы человек смог увеличить свои силы для выполнения правила «возлюби ближнего», ему понадобится любовь к товарищам. Если каждый из членов группы подавит свой эгоизм по отношению к товарищам, то появится единый организм. И маленькие ростки любви к ближнему, которые есть у каждого, объединятся и создадут новую большую силу. Причем эта большая сила будет у каждого из членов группы. А когда у каждого есть эта сила, то он может проявить свою любовь к ближнему. А после этого человек сможет достичь любви к Творцу. Но все это при обязательном условии. Каждый подавляет свой эгоизм по отношению к другому. Если же он отделен от товарища, то он не сможет получить от него его ростки к ближнему. Каждый должен сказать себе, что он ноль по отношению к товарищу. Это похоже на то, как пишут цифры. Если написать сначала единицу, а потом ноль, то получится 10, то есть в 10 раз больше. Если же после единицы поставить 2 нуля, то получится 100, то есть в 100 раз больше. Это значит, что мой товарищ единица, а я 2 нуля по отношению к нему, то получится 100, и сила наша будет в 100 раз больше первоначальной. Если же наоборот, я единица, а товарищ ноль, то получится 0,1, и если я единица и два моих товарища два нуля, то получится 0,01 от первоначальных наших возможностей. Итак, чем хуже я оцениваю своих товарищей, тем хуже я делаю самому себе. Допустим, у тебя уже есть силы для любви к ближнему, и ты можешь ее проявить реально, и ты уже чувствуешь, что личная выгода лишь вредит тебе, тем не менее, не верь себе. У тебя все время должен быть страх, что ты остановишься на середине пути и упадешь в объятия эгоизма. Ты должен бояться, что тебе дадут такие удовольствия, перед которыми ты не сможешь устоять, и насладишься ими только ради себя. То есть ты уже можешь устоять перед небольшими удовольствиями, не наслаждаться ими или насладиться, но ради других. на больших удовольствий ты должен бояться. Это и есть трепет перед Творцом, о котором говорилось выше. Если у тебя уже есть и любовь к ближнему, и трепет перед Создателем, то тебе осталось приобрести только свет веры, который и будет приводить шхину. В комментарии Сулам сказано, что веру дают согласно размеру трепета. Поэтому всегда следует помнить, что это понятие «возлюби ближнего как самого себя» нужно соблюдать как заповедь, то есть как приказ Творца. Рабби Акива объяснил нам, что из этой заповеди нужно сделать железное правило, с помощью которого мы сможем соблюдать все заповеди ради Творца, а не ради собственной выгоды. Это значит, что такое их соблюдение не приведет к увеличению желания получать ради себя, потому что обычно человек соблюдает заповеди, не выполняя правила Рабби Акивы, надеясь получить за это оплату в грядущем мире или еще в этом материальном мире. И должно быть так, что с помощью соблюдения заповеди мы действительно получим оплату, но оплата этой будет то, что мы сможем подавить свой эгоизм и достичь любви к ближнему, а потом любви к Всевышнему. Об этом мудрецы сказали, что если человеку достоится, то Тора станет ему эликсиром жизни, а если не удостоится, то будет ему смертельным ядом. Это значит, что если он не удостоится, то он будет соблюдать Тору и заповеди ради любви к ближнему, простите, ради любви к себе, его эгоизм от этого только увеличится, и тогда Тора будет ему ядом смерти. Если же человек удостоится, то его эгоизм исчезнет, а вместо него он приобретет любовь к ближнему, и с помощью этого он достигнет любви к Творцу. Единственным его желанием будет доставить удовольствие Творцу.
Я бы еще раз прочитал. Да, не я прочитал, а ты.
לפי מה שמבואר בעניין ואהבת לרעך.
Согласно сказанному, возлюби ближнего, как самого себя, согласно этому общему правилу, все частности.
То есть больше делать нечего. Как мы учим у Гилеля, выполни эту заповедь, а остальные включаются туда. Да, пожалуйста.
Это означает, что нечего больше этому делать. То есть с помощью выполнения Торы и заповедей мы удостоимся правила возлюби ближнего как самого себя, а затем любви к Творцу. Если так, что дает нам любовь к товарищам? Как сказано, что с помощью того, что собираются несколько товарищей, не поскольку у каждого есть лишь маленькая сила любви к ближнему, то есть может он выполнять любовь к ближнему лишь силой, лишь потенциально, но когда практически это приходит к реализации, он вспоминает, что решил отказаться от любви к себе, но практически видит, что не может отказаться ни от малейшего наслаждения в желании получать, даже на йоту. Но благодаря тому, что собираются несколько людей, у которых есть единое мнение, что они должны прийти к любви ближнему, и когда ей каждый отменяет себя перед другим, то каждый включается от других. И благодаря этому у каждого собирается большая сила согласно величине группы. И тогда в его силах есть возможность реализовать любовь к ближнему в действии. Согласно этому, находим, что добавляет нам остальные 612 заповедей. Ведь правило это соблюдается с помощью любви к товарищам. Но в реальности мы видим, что и у светских есть любовь к товарищам, и они тоже собираются в различные компании, чтобы у них была любовь к ближнему. И в чем разница между светским обществом и религиозным? И сказано, в сборище насмешников не сиди, не сиди. И следует понять, что означает запрет нахождения в сборище насмешников. Если он злословит или пустословит, то запрет этот не касается сборища насмешников. И что же добавляет нам запрет нахождения в сборище насмешников? Если собираются несколько человек для любви к ближнему с намерением, чтобы каждый помог товарищам улучшить его материальное состояние, то каждый ожидает, что с помощью таких собраний каждый получит от других пользу в том, чтобы улучшить свое материальное состояние. И после таких собраний каждый прикидывает, сколько он получил от группы для любви к себе, сколько выиграло его желание получать. Ведь он прикладывает и усилия, и время тратит на группу. И что же он выиграл от этого? Ведь он мог бы с большей пользой провести это время ради себя. По крайней мере, он бы прикладывал усилия на себя. И я вошел в эту группу, потому что думал, что с помощью этой группы я смогу выгадать больше, чем могу это сделать сам. А сейчас я вижу, что я ничего не получил. И об этом он сожалеет и говорит, что лучше бы вместо того, что я потратил свое время на группу, лучше бы я пользовался своей маленькой силой. Но сейчас, когда я вложил это время в группу, чтобы достичь большего достояния с помощью этой группы, а в конце выяснилось, что я ничего не достиг с помощью этой группы, наоборот, потерял то, что мог бы достичь своими силами. И когда кто-то желает говорить о том, что необходимо заниматься любовью к ближнему, стремиться к отдаче, чтобы все работали на благо ближнего, то все насмехаются над ним. И в их глазах это выглядит посмешищем. И это называется сборищем насмешников. Об этом сказано. Делают все ради себя. Все благо, которое они делают, делают ради себя. И такая группа отдаляет человека от духовного. И человек находится в мире насмешников. И об этом есть запрет в сборище насмешников. Не сиди. Об этом сказали мудрецы. Грешникам хорошо, когда они рассеиваются или лучше вообще не существуют. Но для праведников наоборот. Собери праведников, хорошо им и хорошо миру. И что означают праведники? То есть они желают соблюдать правила «возлюби ближнего, как самого себя». И все их намерение — выйти из любви к себе и обрести другую природу, любовь к ближнему. Но это заповедь, которую нужно выполнять. И человек может заставить себя через силу, но ведь любовь — это то, что происходит в сердце. Но сердце по природе своей не согласно на это. И что может сделать человек, чтобы сердце его почувствовало любовь к ближнему? И здесь для этого мы выполняем 612 заповедей, которые могут дать сердцу чувства. Но поскольку все это против сердца, то это ощущение лишь малая часть, в малой степени. Практически он может реализовать любовь к ближнему, несмотря на то, что у него есть в этом необходимость. Поэтому советы практические, которые могут помочь ему, чтобы человек усилил возлюби ближнего, как самого себя, с помощью любви к товарищам, если каждый включается в других, отменяет себя перед товарищем, тогда они становятся единым таким организмом, и все маленькие части, которые стремятся к любви к ближнему, все их он присоединяет в общее, и общее состоит из многих частностей. И когда есть большая сила, то он может реализовать любовь к ближнему. И тогда он может достичь любви к Творцу. Но это при условии, если каждый отменяет себя перед другим. Но когда он отделяется от товарищей, он не может получить от товарищей ту необходимую часть, которую должен получить. И каждый должен сказать, что он ноль относительно товарища. Это похоже на то, когда пишут числа. Если вначале ставят единицу, а затем ноль, то это в 10 раз больше. Если вначале ставят два нуля, то он в 100 раз больше. То есть его товарищ единица, а ноль после него, это считается, что он получает от товарища в 10 раз. А если он говорит, что он два нуля относительно товарища, то он получает от товарища в 100 раз больше. И наоборот, если он говорит, что его товарищ ноль, а он единица, тогда он меньше своего товарища в 10 раз. А если он может сказать, что он один, и у него есть два товарища, которые два нуля относительно него, тогда он считается сотой частью относительно товарища. Находим, что согласно тому, сколько нулей у него есть от товарищей, его уровень уменьшается. И даже если у него есть эта сила, с которой он сможет реализовать практически любовь к ближнему, и личную выгоду он видит как зло для себя, тем не менее, не верь в себя. И должен быть у него страх, что все. Посередине пути он может упасть в эгоизм, то есть если дадут ему больше наслаждения, чем то, которое он привык получать, и даже на маленькие наслаждения он может уже действовать в них ради отдачи, может отказаться от них, но от больших наслаждений он должен держаться в страхе. Это называется страхом. И здесь есть свет веры, который называется присутствием Шхины. Как сказано в комментарии Сулам, согласно мере страха, он достигает меру веры. Поэтому необходимо помнить, что возлюби ближнего к самому себя нужно выполнять как заповедь, которую заповедал Творец в любви к товарищам. И Раби Акива, он лишь объясняет, что Творец заповедовал эту заповедь, и это, из этой заповеди образуется закон по причине того, что заповедовал этот Творец, не потому что у него есть это желание. То есть заповеди не для того, чтобы расширить наше желание получать. То есть с помощью выполнения заповеди человек получает за это большое вознаграждение. Наоборот, с помощью выполнения заповеди мы достигнем вознаграждения, когда сможем отменить любовь к себе и достичь любовь к ближнему, а затем любовь к Творцу. И поймем из этого то, что сказали мудрецы на высказывание и возложили от слова «сам». «Удостоился». Тора становится ему эликсиром жизни, не удостоился смертельным ядом. Если удостоился, то занимается Торой заповедями, чтобы любовь к себе увеличивалась. И если удостоился, то он отменяет любовь к себе. То есть он намеревается получить вознаграждение, чтобы у него была сила получить любовь к ближнему, и тогда он сможет достичь любви к Творцу, и все его желание будет отдавать только наслаждение Творцу.
Может быть, сначала вопросы или уже я могу задать вопрос? Что вы предпочитаете? Чтобы я спросил? Пожалуйста. Если цель творения — доставить наслаждение творением, это предваряют все действия, весь порядок, который существует у нас в реальности, то как это складывается с тем, что мы должны прийти к возлюби ближнему, ближнего как себя, как цель творения доставить наслаждение творением, связано с тем, что творение должно прийти к возлюби ближнему, ближнего как самого себя. Пожалуйста. Я рекомендую решать проблемы вместе, а не по порядку. Но каждый, может быть, добавляет к тому, что сказал другой. Ну, вперед.
Цель творения — насладить. Творение мы должны достичь возлюби ближнего к самого себя. Это является подобием свойств, со свойством высшей силы. И достигая подобия свойств, мы можем почувствовать высшую силу, как эта реальность находится в нас, и мы находимся в ней. И так мы чувствуем добрый и творящий добро.
Доставить наслаждение в нашем состоянии, нам кажется получением. И как сказали каббалисты, мы должны преобразить нашу природу в отдачу, и это будет называться в конечном счете доставить наслаждение творением.
Мне кажется, это уравнение с тремя неизвестными. И Творец, и одна душа, и часть этой одной души. И все должны быть здесь в равной мере. Возлюби ближнего как самого себя. Это правило, которое ведет к любви к Творцу.
Как Творец, Он полностью дающий, потому что от кого Он получит? И весь Он только отдача. И выражение отдачи — это достает наслаждение другим творением. И также мы выражаем каждый свое отношение к другому в том, что мы пытаемся отменить себя и быть полностью в отдаче, в любви и даровании ближнему. И так мы находимся в уподоблении свойств.
Насладить творение. Если мы смотрим на это в желании получать, это кажется хорошо, я могу от этого получить много. Возлюби ближнего — это обратно этому. И связь возлюби ближнего — это я часть системы, где Творец дает, и только так я могу получить.
Доставлять наслаждение творением — это желание Творца. И решение на самом деле — уподобление по свойствам. Это универсальное правило, когда мы можем реализовать это желание. В то время, когда мы включаемся в это желание доставить наслаждение творением, мы тем самым становимся партнерами Творца в реализации этой цели.
Мы должны достичь этого свойства возлюби ближнего к самому себя из усилия и нашей работы, и так мы образуем кли, свойство Творца.
Для чего нам нужно 612 заповедей, кроме заповеди «возлюби ближнего как самого себя»? Это не истолковано у нас. Все 612 заповедей. Мы не видим, что Бааль Сулам или Рабаш составляют нам список того, что нам нужно выполнить. Но возлюби ближнего как себя, и все. А что с 612 заповедями? Когда и как мы их выполним? Пожалуйста.
612 заповедей — это заповеди, которые выполняются с помощью света, чтобы достичь вот этого желания любви к ближнему. И есть здесь такое чудесное свойство, сгула, с помощью наших усилий достичь правила любви к ближнему. И в этом направлении, которое Рабаш так хочет, чтобы все наши действия были ради отдачи, говоря другими словами.
Это представляется так, что в данный момент работа с окружающими светами, и поэтому в данный момент это возлюби ближнего как себя, потому что внутри я неисправен, и я не могу это сделать как-то точечно, направленно, а в будущем с Божьей помощью будут все возможные параметры этого общего, и это и будет 612 заповедей.
Возлюби ближнего как себя — это результат выполнения 612 заповедей. Так, как ты любишь себя, и даже больше. Поэтому это называется великим правилом Торы. Выполнять 612 заповедей — это исправление неисправных связей между нами, которые можно исправить, когда уже есть возможность отдавать, есть экран и отраженный свет, когда достигаем этого, то, как сказал Ави, надо стараться в любви к товарищам.
Возлюби ближнего как себя совершенно противоположно нашей природе. Теперь это является целью, и для этого есть 612 заповедей, то есть средств достичь этой конечной цели.
Мне кажется, что они не подробно разъяснили эти 612 заповедей, чтобы мы занимались любовью к ближнему, а 612 заповедей — это вознаграждение, которое мы должны получить. Это свет, который мы будем раскрывать, чем по мере того, как мы будем заниматься любовью к товарищам.
Благодаря тому, что мы выполняем 612 заповедей и исправляем наши намерения, так часть за частью, кусочек за кусочком, с помощью этого мы в конечном счете приходим к тому состоянию, которое называется «любовь к ближнему» и «возлюби ближнего как самого себя». Это является результатом всех предыдущих действий.
Должен ли я выполнять на каждой ступени все 613 заповедей, включая заповедь «возлюби ближнего как самого себя»? Должен ли я на каждой ступени выполнять все 613 заповедей, включая заповедь «возлюби ближнего как самого себя»? Пожалуйста.
Главное, чтобы мы не были слишком умными и направили себя в центр нашего круга. Я должен притягивать к ним свет с помощью моей просьбы исправления желания. 612, все 613 заповедей или нет, это я не знаю, пусть какой товарищ скажет.
Не может быть такого, что у человека есть как список покупок, все заповеди по очереди. Он должен стремиться делать максимум, все, что в его силах, в любви к ближнему. И с этим он продвигается. А после того, когда он смотрит назад, или выясняет, где он находится и что он исправил,
я не нахожусь на достаточной ступени, чтобы мог ответить на этот вопрос. Но, как мне кажется, да, на каждой ступени нужно выполнять 612 заповедей и возлюби ближнего как себя, потому что общее и частное равны, и на каждой ступени есть ее единство. И пытаться, чтобы свет, возвращающий к источнику, действовал из нашего объединения, которое мы создаем сейчас и продвигал нас к более возвышенным понятиям.
Я думаю, что на каждой ступени, если мы стремимся только к этому, мы прилагаем все усилия, чтобы достичь правила возлюби ближнего к самому себя, то мы реализуем ступень. И тогда уже, согласно этому, мы называемся каббалистами.
Так же, как в любом состоянии человек, будь он ребенком, юношей или взрослым человеком, у него есть все органы, и также он должен выполнять все заповеди на любой ступени. Но как это именно происходит, я не знаю.
Я тоже так думаю. Каждый этап, каждая ступень должна достичь своего возвышения, своего совершенства, и тогда продолжают дальше.
Хорошо,
если все согласны, то и я, по всей видимости, на каждой ступени есть такие срезы, когда все тело должно работать ради отдачи. И все части исправлены в какой-то мере, может быть, ради отдачи. Может быть, так.
Какая связь с лолишма? Ради себя и возлюби ближнего, как самого себя. Какая связь? Ло лишма и возлюби ближнего, как самого себя.
Одно из проявлений нашей внутренней работы — это осознание зла. Без него невозможно просить и стремиться изнутри к свету, чтобы исправить грешников, которые не исправлены. И это называется лолишма. И надо прежде всего понять, что это любовь к самому себе, и отсюда просить исправления любви к ближнему.
Мы хотим достичь лолишма и из лолишма прийти к лишма. Это уровень, который до лишма. И он отвечает определенным условиям, и в итоге человек работает ради себя, и, может быть, связь между этим и возлюби ближнего к самому себя, благодаря тому, что мы действуем в объединении между нами, мы стараемся выполнять советы, которые мы получаем от наших учителей. При этом условии мы можем вызвать силу, свет, чтобы подействовал на нас и отменил личную выгоду, которая находится в лолишма, и мы могли бы работать в лишма. Может быть, так это связано.
Лолишма — это, по сути дела, средство, позволяющее нам прийти к цели. Как есть цель, я хочу достичь ее. То, что я уже прилагаю усилия, это помогает мне правильно достичь цели. И должно быть действие и желание. Это является ролью лишма.
В лолишма мы выполняем все заповеди и обнаруживаем, что мы находимся в любви к себе, пока не достигаем возлюби ближнего как самого себя. То есть мы проходим этот путь в лолишма, как и все заповеди, и раскрытие зла, как говорил Агам, и тогда достигаем последней ступени.
Да, хочу продолжить товарища. В данном случае я, как обычно, согласен с ним. И мы должны продвигаться вперед от лолишма к лишма, и тогда с Божьей помощью приходим возлюбить ближнего как себя.
Какие определения праведника или праведников и грешников? Грешники, насмешники, праведники. Дайте определение.
Праведник — это тот, кто оправдывает Творца.
Относительно возлюби ближнего, как самого себя, и относительно того, о чем мы говорили.
Праведник, оправдывающий состояние, когда он оправдывает состояние Лолишма и отсутствие важности, то, что он не воспринимает ничего, и товарищи, находящиеся возле него, и он даже наоборот обвиняет все.
Для праведников правило возлюбить ближнего как самого себя отделяет его от всех остальных его занятий. Это является его высшей целью. А грешники из-за этой высшей цели делают насмешку и пренебрегают ей. И внутреннее отношение — это то, что отличает праведников от грешников.
Хорошо бы прийти к ступени грешника, уж тем более праведник. Но в нашем состоянии праведник или грешник можно говорить о направлении, стремлении, насколько мы работаем в связи между собой и очень хотим изнутри сердца прийти к объединению, к любви, к товарищам. Каждый хочет отменить себя, прийти вместе к нашему общему центру, быть связанными с Высшим, слитыми с Высшим, чтобы все было лишма, ради отдачи, чтобы вся связь была ради слияния с Высшим и получить свет, возвращающий к Источнику. Если бы это было так в стремлении наших сердец, то по направлению мы были бы словно праведники. А если мы находимся в равнодушии и невозможности объединиться или даже в объединении, но когда это вообще оторвано от цели, и где Творец здесь, и так далее, то по направлению мы грешники.
Мы на пути к возлюби ближнему, к самому себя, и мы держимся за эту цель, тогда мы становимся и грешниками, и праведниками. Вначале мы оскверняем эту ступень, и потом благодаря этому мы достигаем состояния праведника.
Праведники — это те, которые берут возлюби ближнего как себя серьезно, воспринимают серьезно, а грешники знают, что должны прийти к этому правилу, но или отвергают его в данный момент, или не относятся к этому серьезно.
Что я имею с того, что я отменяю себя перед товарищами? Как мне это помогает прийти к любви? Что происходит здесь? Ну, отменилась я. Дальше что?
Из того, что я стремлюсь видеть товарища великим и принимать его выше и важнее себя, я пытаюсь сделать так, чтобы действовать вопреки своему естественному эгоизму. И отсюда я вижу, насколько мое намерение далеко от того, к чему я стремлюсь. И если я стремлюсь, то я притягиваю свет, который производит исправление.
Я выигрываю вдвойне. С одной стороны, когда я принизил себя перед товарищем, я могу получить величие, важность цели, Творца, отдачи. Я могу видеть ту искру, в товарище, в который находится Творец. С другой стороны, во мне это развивает стремление любви к ближнему. Но если не отменил себя, то свет не воздействует на меня.
Да, как раз противоположное мешку с орехами. Когда мы отменяем себя друг по отношению к другу, создается новый состав. И тогда каждый, по сути дела, как если бы у него была маленькая трубочка, это становится такой огромной трубой, через которую все может пройти, когда мы отменяем себя. И это уже согласно величине всей группы, скажем так.
Когда каждый отменяет себя, это выражение его желания, когда он может включиться в других, и в том, что я включаюсь в других, я получаю тем самым силу, которой у меня нет. И эта сила помогает мне реализовывать практически любовь к ближнему. Потому что с какой силой я могу действовать только здесь? Это сила, которую получает группа, а с любовью к товарищам можно уже прийти к любви к Творцу, и тогда действует свет. И отмена себя — это необходимое условие, чтобы мы смогли достичь взаимовключения и чтобы свет мог подействовать на нас.
Если отменяет товарища, я делаю его прозрачным. Он ничего не представляет из себя по отношению ко мне. Но если отменяет себя, он становится для меня великим, и у меня есть огромное впечатление от него.
Если я отменяю себя, я начинаю больше чувствовать желания товарищей, смогу прочувствовать их, включиться в них, взять их желания и действовать на их наполнение.
По сути дела, эта отмена является той самой общей точкой прихождение к объединению товарищей, когда товарищ один, а я ноль, тогда мы должны достичь общей силы, которая действует среди нас.
Как действует наша работа, наше учение, как смертельный яд, как Тора становится смертельным ядом? Как действия, процессы действуют, когда Тора становится ядом смерти.
Всего Тора и так действует как яд смерти. Если я получая все, что здесь происходит, так оно и работает. Но здесь есть тоже понятие лулишма. Но ничего не поделаешь. Желание направлено на собственную выгоду, но все-таки стремление включения в товарищи, когда ты понимаешь, что такое возлюби любовь к ближнему постепенно, и тогда свет действует и делает это эликсиром жизни.
Быть в правильном месте, быть в правильное время, делать все в обратном направлении — это смертельный яд. Быть в собрании товарищей, быть в группе. Или прийти на собрание товарищей, не подготовившись, или не прилагать усилия на нем. Это ведет к тому, что Тора становится смертельным ядом.
Что это за действия и существующие процессы, когда Тора действует как и от смерти, когда наше стремление на самом деле прийти к обвинению, устранить преграды, которые существуют между нами, и прийти к связи, потому что через эту связь мы хотим быть связанными с Высшим, со светом, возвращающим к источнику, с тем целительным средством, которое может исправить на наше место соединения. Тогда Тора действует как эликсир, как и от смерти, если мы не сделаем это. Если мы воспринимаем все эти состояния, как преодолеть ненависть, как преодолеть силу разделения в нас, тогда это эликсир жизни. А если мы действуем в противоположном направлении,
когда
каждый действует ради себя, и обвинение вообще не связано с тем, что называется конечное действие в начальном замысле, то свет нас еще больше разделяет, приводит к заносчивости.
И
не дает ума, что делать с этим разделением, и желание получать еще больше растет.
Да, это противоположная тенденция. Мы двигаемся в сторону цели, которую мы не видим, не знаем, работаем на что-то виртуальное.
Как я выстраиваю себя, окружение, все, что есть, для того, чтобы прийти к яду смерти. С помощью Торы, конечно же, это ясно. Да? То есть смертельным ядом называется Тора, которая увеличивает эгоизм, да? Как я выстраиваю все данные, все, что только возможно, для того, чтобы на самом деле увеличить эгоизм в таком виде, с помощью света, возвращающего к источнику. Если можно так сказать, но это тот же свет. Пожалуйста, пожалуйста.
Я смотрю на это. Допустим, мы хотим достичь успеха в какой-то задаче, мы получаем всякие стимулы, зависть от окружения и так далее.
Как можно создать такие условия? На самом деле решение быть включенным как можно сильнее в группу, и там ты уже раскроешь, где на самом деле действует сила разбиения и разделения. Это то, что делает нам Тора как смертельный яд. Как мы это делаем? Ну, выстраиваем такое окружение, которое важно.
Я не уверен, что я правильно услышал вопрос. Вопрос, как достичь смертельного яда? Сидит в одиночку, сам учится, сам читает книгу, хочет сам достичь света. Просит свет, чтобы он продвинул только меня.
Какие отношения должны быть между участниками, чтобы они находились в состоянии смертельный яд? Что нужно сделать? Что сделать для того, чтобы принять этот яд? Конечно же, яд смерти. Потому что если мы будем учить при условиях, когда мы принимаем его, мы будем знать, как предостеречься от этого. Пожалуйста. Это ясно. Этого я могу коснуться, этого нет. Когда передо мной предупреждение. И мы же должны это знать. Пожалуйста.
Я должен приходить сюда и видеть товарищей нулями, видеть, насколько я велик, и что вся эта Тора предназначено мне, остальные пусть идут куда хотят. Я хочу увеличить свои келим. Я хочу, чтобы свет сделал из меня подобного Творцу, чтобы я был владыкой мира.
Для того, чтобы я мог быть как Малхут, которая говорит, я буду править, я должен смотреть на весь путь в таком виде, что это может дать мне что-то, наполнять мои интересы, скажем, что товарищи делают то, что удовлетворяет меня, что учитель будет наполнять меня, и книги являются моими частными наполнениями. Если я выстраиваю себя так со всем учителем, группой, учебой, чтобы я был более продвинутым, удачливым, и, конечно же, я прихожу в этом направлении к яду смерти.
Я не знаю, я немного запутан в этом вопросе. Сказано, как хорошо и приятно сидеть братьям вместе. Когда сидят, они не отделяются друг от друга, прилагают усилия. И они сливаются в объединении. Но внешне они могут выглядеть как люди, которые желают убить друг друга, но свет воздействует и исправляет ненависть и размежевание. Затем у нас есть еще дополнительная работа. Но, мне кажется, Ави, он правильно сказал.
Я думаю, что не из опыта, но есть всевозможные виды наркотика. Есть и марихуана, есть и другие виды наслаждений. Мы просто возвышаем знания, когда человек знает не намерение и не что-то другое. И это может убить нас здесь. Это создает такую зависть, когда человек знает больше. Это направляет нас в нехорошем направлении, убивает в конечном счете.
Мы должны создать такую группу, чтобы видеть пользу от той учебы, от тех знаний, которые мы набираем. Мы должны использовать нашу группу таким образом, чтобы еще больше использовать ее, чтобы видеть пользу, что мы присоединяем людей.
Хорошо, переходим к следующей части.
Переходим к следующей части урока.